В новых сношениях с Данией и с Литвою Иоанн следовал старым правилам гордой непреклонности. Король Фредерик не давал ему знать о своем мире с Швецией, не изъявлял ни малейшего участия в судьбе Магнуса, но уверял царя в неизменном дружестве. Жаловался, что россияне отнимают у норвежцев земли и рыбные ловли, просил опасной грамоты для послов императора Максимилиана, едущих в Москву за важным делом. Царь сказал: «Фредерик хорошо делает, что желает нам быть верным другом до конца жизни. Но то нехорошо, что без нашего веления мирится с неприятелем России. Да и справится, да стоит с нами заедино, да убедит шведов повиноваться воле моей. О делах норвежских разведаем и не замедлим в управе. Послов брата нашего Максимилиана ожидаем. Им путь свободен сюда и отсюда». Сигизмундов посланник Гарабурда объявил Иоанну, что во многих немецких городах ходят от его имени письма бранные, весьма оскорбительные для короля, исполненные лжи и нелепостей, что царь должен торжественно отказаться от сих злобою рассеянных клевет, что герцог Магнус с помощью россиян воевал королевские мызы, что мы, в противность договору, заняли Тарвост, что Сигизмунд желал бы охотно уступить нам некоторые из ливонских городов, за Полоцк. Дьяк царский Андрей Щелкалов ответствовал, что бранные письма о короле сочинены немцами Таубе и Крузе в опровержение Сигизмундова злословия, как они доносили Иоанну, что сии два негодяя бежали в Литву, что королю должно прислать их в Москву для казни, и что тогда царь немедленно известит всех государей европейских о подлоге оскорбительных для Сигизмунда грамот, что Тарвост занят нами, ибо он наш, что Магнус воевал не польские, а шведские владения, что если король уступит России всю Ливонию, то мы готовы уступить ему и Полоцк, и Курляндию, что Иоанн для дела столь важного будет ждать великих послов королевских в Пскове, ибо царь опять ехал в Новгород, чтобы заключить мир или воевать Швецию презираемую. В то время, когда, не имея вестей из Тавриды, мог угадывать злое намерение хана, когда уже носился слух о близости нового нашествия, когда безопасность и Москвы, и России требовала царского присутствия в столице, возникающей из пепла, слабой, робкой, в ужасных воспоминаниях своего недавнего бедствия. Иоанн как бы искал единственно личной безопасности в стране отдаленной. Послал в Новгород 450 вазов с казною, взял туда с собою и юную супругу, обоих сыновей, царевича Михаила, Кайбулина сына, молдавского воеводича Стефана и воложского Радула, братьев царицы, Григория и Александра Колтовских, немногих бояр, всех любимцев, лучших дьяков и войско отборное. А на случай осады, следственный им предвиденный, верил защиту Москвы князьям Юрию Токмакову и Тимофею Долгорукому. Но осталось войско и в поле, знаменитый муж князь Михаил Воротынский с достойными товарищами, с боярином Шереметьевым, с князьями Никитою Адоевским, Андреем Хованским, стояли на Оке, чтобы ждать отразить хана. Государь дал им и свою 7-тысячную дружину немецкую с ее предводителем Георгием Фаренсбахом. Только сам был уже далеко. Приехав в Новгород, Иоанн усилил войско в Дерпте, Феллине, Лайсе. Ждал вестей от короля шведского и писал к Сигизмунду, что успех государственных дел зависит от выбора людей, что каштелян Троцкий Евстафий Волович и писарь Михаила Гарабурда, скорее всех иных литовских панов, могут доставить своему отечеству надежный мир с Россией. Король не хотел, кажется, исполнить желание Иоаннова, ответствуя, что послами его будут сановники равной знатности с Воловичем и с Гарабурдою. Сие письмо было последним Сигизмундовым словом к царю. Он умер 18 июля, дав совет вельможам предложить корону Ягеллонов государю российскому. По крайней мере, они спешили известить царя о Сигизмундовой смерти, обещая немедленно вступить с ним в важные переговоры. открылись новые благоприятные виды для честолюбия Иоаннова. Но в сие время он думал более о спасении своего царства, нежели о приобретении чуждого. Еще недовольный ни разорением московских областей, ни унижением гордого Иоанна, и в надежде вторично обогатиться пленниками без сражения, убивать только безоружных, достигнуть нашей столицы без препятствия, даже свергнуть, изгнать Иоанна, варвар Девлет-Гирей молчал, отдыхал, не расседлывая коней. И вдруг, сказав уланам, князьям-вельможам, что лучше не тратить времени в переписке лживой, а решить дело об Астрахани и Казани с государем московским изустно, лицом к лицу, устремился старым знакомым ему путем к Дону, к Угре, сквозь безопасные для него степи, мимо городов обожженных, через пепел разрушенных сел, с войском, какого после Мамая, Тахтамыша, Ахмета не собирали ханы, с нагаями, с султанскими янычарами, с огнестрельным снарядом. Малочисленные россияне сидели в крепостях неподвижно. В поле изредка являлись всадники, не для битвы, а для наблюдений. Хан уже видел Аку пред собою. И тут увидел, наконец, войско московское. Оно стояло на левом берегу ее, в трех верстах от Серпухова, в окопах, под защитой многих пушек. Сие место считалось самым удобнейшим для переправы. Но хан, заняв россиян жаркую пальбою, сыскал другое, менее оберегаемое, и в следующий день уже был на левом берегу Оки, на московской дороге. Иоанн узнал о сём 31 июля в Новигороде, где он, скрывая внутреннее беспокойство души, пировал в монастырях с боярами и праздновал свадьбу шурина своего, Григория Колтовского, и топил в Волхове детей боярских. Еще имея полки, но уже не имея времени защитить ими столицу, царь праздно ждал дальнейших вестей. А Москва трепетала, слыша, что хан уже назначал в ее стенах дома для вельмож крымских. Настал час решить, справедливо ли государь гневный всегда обвинял полководцев российских в малодушии, в нерадении, в холодности ко благу и ко славе Отечества. Воротынский, кинув укрепления бесполезные, ринулся за неприятелем, гнал его по пятам, настиг, остановил, принудил к битве 1 августа в 50 верстах от столицы, у воскресения в Молодях. У хана было 120 тысяч воинов, наших гораздо менее. Первым надлежало победить и для того, чтобы взять Астрахань с Казанью, и для того, чтобы спастись, или открыть себе свободный путь назад, в отдаленные свои улусы. А россияне стояли за все, что еще могли любить в жизни, за веру отечества родителей, жен и детей. Москва без Иоанна тем более умиляла их сердца жалостью, восстав из пепла как бы единственно для нового разрушения. Вступили в бой насмерть с обеих сторон. Берега Лопасни и Рожая облились кровью. Стреляли, но более секлись мечами в схватке отчаянной, давили друг друга, хотели победить дерзостью, упорством. Но князь Воротынский и бился, и наблюдал. Устроивал, ободрял своих, вымышлял хитрости, заманивал татар в места, где они валились грудами от действия скрытых им пушек. И когда обе рати, двигаясь взад и вперед, утомились, начали слабеть, невольно ждали конца делу, сей потом и кровью орошенный воевода зашел узкую долину в тыл неприятелю. Битва решилась. Россияне победили. Хан оставил им в добычу обозы, шатры, собственное знамя свое. Ночью бежал в степи и привел в Тавриду не более 20 тысяч всадников, как уверяют. Лучшие князья его пали, а знатнейший храбрец неверных, бич, губитель христиан, Дивий Мурза Ногайский, отдался в плен суздальскому витязю Алалыкину. Сей день принадлежит к числу великих дней воинской славы. Россияне спасли Москву и честь, утвердили в нашем подданстве Астрахань и Казань, отмстили за пепел столицы и, если не навсегда, то, по крайней мере, надолго уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли между Лопаснею и Рожаем, где до ныне стоят высокие курганы, памятники сей знаменитой победы и славы князя Михаила Воротынского. 6 августа привезли радостную весть в Новгород. Сановник Давыдов и князь Ноктев, свидетели, участники победы, с лицом веселым, какого уже давно не видал Иоанн пред собою, вручили ему трофеи: 2 лука, 2 сабли Девлет Гиреевы, смиренно били челом от воевод добрых, которые всю славу приписывали Богу и государю. Чуждый умиления благодарности, он был счастлив концом своего мучительного страха, осыпал вестников и воевод милостями, велел звонить в колокола, петь молебны день и ночь, 3 дни сряду. И в обличение своего малодушия, в доказательство, что ни Ливония, ни Швеция, но боязнь ханского нашествия заставила его оставить Москву, спешил возвратиться в столицу с супругою, с царевичами, со всем двором, чтобы принять благодарность народа за спасение Отечества. Перед выездом из Новгорода Иоанн написал грозное письмо к королю шведскому. «Думая, — говорил он, — что ты и земля твоя, казненная нашим гневом, уже образумились. Я ждал послов от тебя, они не едут, и ты распускаешь слух, будто я прошу у вас мира. Тебе не жаль земли шведской, надеешься на свое богатство. Спроси, что было хану крымскому от воевод моих. Мы едем ныне в Москву, а к декабрю будем опять в Великом Новгороде. Тогда увидишь, как царь российский и его войско просят мира у шведов».